Твое письмо и записочки я получил в целости. И вот рэп такой-то, пусть светит свеча его, объяснил мне слова: ищите Творца, когда есть Он, призывайте Его, когда Он близко. На первый взгляд, непонятно, если Творец уже есть в его реальности и уже близок Он, в таком случае зачем нужно еще искать и призывать Его? И объяснил он, что эта фраза обращена к тем, кто уже удостоился близости Творца навечно. Предостерегает их пророк, что несмотря на то, что им кажется, что нечего больше просить и постигать, не дай Бог думать так, ибо это подобно вырубающему саженцы. А пусть ищет еще и призывает Творца для больших постижений, и слова эти искренни. Но дополню я за ним, чтобы объяснить это согласно нашему пути. Ибо просто это, что каждый, кто удостоился найти милость в глазах Творца своего, получается, что Творец исполняет все его просьбы, как принято между любящими и между друзьями, которые наполняют желания друг друга, каждый согласно своим возможностям. И поскольку человек этот удостоился стать другом Творца, обязательно состоит из тела и души нефеш. И хотя не у них место раскрыть их перед Творцом, однако все грехи покроет любовь. И тем более перед Творцом неуместны подлость или грехи. Как сказано, никакая грязь тебя не запачкает. Огонь, пожирающий огонь, не спалит тебя. Поэтому в силу истинной любви между ним и Творцом не может быть, чтобы не открыл человек также и телесных желаний взору Творца. И понятно и так, что рука Творца не коротка, чтобы наполнить любое желание любящего Его, будь это согласно принятому или не согласно принятому, ибо возможность Творца определяется желанием. Но после того, как уже наполнил Творец желание его, сам человек становится как и как будто раскаивающийся в своих излишних просьбах, которые представил он пред Творцом. И учили мы, что давать дают свыше, забирать не забирают, ибо уже освятили имя. Поэтому выходит, что человек должен обратиться назад и исправить упомянутое искривление в двух моментах. Первое, что пренебрег он величием Творца, представив телесные просьбы перед царем. Второе, что не удержался он в том, чтобы любить дар царя царей всех царей, святой благословен он, будь мал или велик. Ибо две ценности есть в любом подарке. Ценность первая — это подарок, будь он большой или маленький. Ценность вторая — это дающий, важен он или не очень. Естественно, что важный человек, даже если дает маленькую вещь, у подарка есть большая и очень высокая ценность, согласно величию дающего. Как сказали мудрецы, находиться в царском чертоге и должен выйти наружу, чтобы исправиться. И когда он выходит наружу, получается, что теряет он все постижения, которых он уже удостоился достичь, поскольку все подарки Творца слиты в мире годе душе. И должна быть избранная душа и избранное время. И поскольку изменил он свое место, получается, что изменяется относительно него также и год душа, как сказано выше, и тогда впадает человек в большую растерянность. И об этом предостерегает пророк: «Ищите Творца, где есть Он». То есть, снова притянуть и постичь все духовные вещи, которые он уже постиг, ибо в душевных вещах находится Творец для всех. И об этом сказано: где есть Он, зовите Его, поскольку Он близок. Это телесные вещи, которые он уже постиг, поскольку Творец близок. Предостерегает пророк, что здесь нельзя искать, не дай Бог, ибо пренебрежение царем это, не дай Бог, прийти к нему с телесными просьбами. А должен человек лишь звать его этим именем. Объяснение, что когда расстилает он свою молитву перед Творцом, должен он напомнить изобилие блага, которое он проявлял к нему до этого, как добрый, творящий добро, наполняя ему телесные вещи. В таком случае понятно, что наполнит он ему сейчас душевные вещи. И это тайна слов мудрецов, говорящий мужу: «Небеса между мной и тобою сделают по просьбе». И слова эти глубоки. И в этих словах объясняется все окончание «автары», что чужеземец говорит о телесных вещах, а скопец говорит о душевных вещах, и постигшие поймут. И вот упомянутое толкование глубоко-глубоко, кто его постигнет. И потому объясню я это через 70 ликов Торы. Ибо когда человек собирается в себе и ощущает свое жалкое состояние и пробуждается, чтобы вернуться к Творцу, и изливает свою молитву в страстном желании слиться с Творцом, он принимает все эти молитвы и все это пробуждение за собственную силу и сидит и ждет избавления от Творца, малого или большого, и когда облако продолжается и не видит он совершенно никакого расположения со стороны Творца, впадает, не дай Бог, в отчаяние, ибо не желает его Творец. Ибо после такого большого числа страстных желаний не обратился Творец к нему совершенно никак, не дай Бог. И об этом сказано: «Ищите Творца в явлении Его». То есть, когда Творец являет вам себя для поиска, обязательно ищите Его тоже. Ведь человек должен быть первым, то есть Творец первый в том, чтобы дать вам сердце, чтобы искать Его. Когда узнаешь ты это, наверняка укрепишься со своей стороны, насколько сможешь, чтобы искать с большей силой и с большей энергией, ибо Царь зовет тебя. И поэтому, говорит он, зовите Его, ибо близок Он. То есть, когда призовете вы Творца, чтобы приблизил Он вас к себе, знайте, что уже близок Он к вам. Ибо, если бы это было не так, наверняка не призывали бы вы Его. И это также мера сказанного: прежде чем вас зовут они, я отвечу. То есть, как сказано выше, что если вы призываете Его, значит, Он уже обратился к вам, чтобы дать вам пробуждение призвать Его. Еще говорят они, а я услышу. То есть, что мера услышания со стороны Творца полностью зависит от меры страстного желания, которое раскрывается в произнесении молитвы. И когда ощущает человек великую тоску, узнает он во время действия, что Творец в высшей степени слышит его. И понятно само собой, что узнав это, укрепится он в высшей степени в излиянии своего сердца. Ибо нет чести более этой, когда царь мира внимательно прислушивается к нему. И это подобно сказанному мудрецами. Творец жаждет молитв праведников. Ибо в жажде со стороны Творца к человеку, чтобы приблизился он к нему, пробуждается сила и великая тоска в человеке жаждать Творца. Ибо как вода лицо к лицу, так же сердце человека к человеку. И выходит, что действительно произнесение молитвы и услышание молитвы постоянно дополняют друг друга, пока не соберутся они в полную меру и обретает все. И это смысл слов «ветер притягивает и приходит ветер». И обрати свое внимание на эти вещи, ибо это первоосновы пути Творца. «Писал ты мне и просил, чтобы я принял тебя в ученики, и также подозревал ты меня, сомневаясь, недоволен ли я тобой, поскольку есть у меня уже достаточно учеников. И вот скажу я тебе правду, что значит, что для меня более других. И это потому, что своими семейными связями выделяешься ты более других. Ты наверняка слышал, что Раби Элимелех, да защитят нас его заслуги, не хотел ни под каким видом принимать родовитых учеников. И много уговоров и слез пролил Ребе из Ропшица, да защитят нас его заслуги перед Раби Элимелехом, и не помогло это ему, пока не вышел из него дух привилегированности. И сказал он ему следующими словами: «Вазбиних шилдик аздертате мейнер из агройсер яхсон». «Чем я виноват, что мой папа так родовит?» И после того, как он признал правдивость его слов, принял он его. «И пусть не будет это тебе удивительно, ибо, согласно мнению обывателей, кажется, что родовитый ближе к Творцу, чем человек простой, поскольку он смотрит и видит добрые дела своего отца с детства, а впитанное с детства упрочается сильнее в сердце. Но дело в том, что в каждом движении в служении Творцу есть две противоположности в одном. Как писал я подробно в предыдущих письмах. И это по причине того, что получающий, поскольку он состоит из тела и души, которые противны друг другу, производит в каждом постижении, малом или большом, два вида форм, обратные друг другу. Две системы правил есть в служении Творца. Первая — это молитва и просьба. Вторая — это хвала и благодарение. И понятно и так, что две эти вещи должны находиться на вершине своей высоты. И вот для восполнения молитвы должен человек чувствовать близость Творца к нему как обязательную вещь, как орган, который как будто отпал от своего уровня, ибо тогда может он возмущаться и излить ему все свое сердце. Но в противоположность этому, что касается хвалы и благодарения в совершенстве, должен человек ощущать близость Творца к себе как добавку и излишек. как нечто, не относящееся к нему совершенно. Ибо что есть человек, что ты знаешь его, сын человеческий, что ты размышляешь о нем? Ибо тогда наверняка сможет он воздать хвалу и благодарение имени его великому в полноте, избравшему его среди всех окружающих его для служения Творцу. И это большая работа для сложного человека совершенствоваться в двух этих противоположностях, чтобы установились они одновременно в сердце его навечно. И вторая составляющая, упомянутая выше, ощущать себя низким и далеким от блага Творца с точки зрения предпочтения. Это, несравненно, гораздо более трудное понятие, чем первое упомянутое понятие. И в большинстве случаев все отвергнутые, не дай Бог, терпят неудачу во втором понятии. И рассмотри это пристально. И отсюда узнаешь, что родовитый дальше от второго понятия, чем простой человек, поскольку обязательно чувствует он на себе благо Творца. И рассмотри это пристально, ибо истинно это. И вместе с тем, такого опасения нет во мне, не дай Бог, ибо уже поработил я себя Творцу, чтобы служить Ему во всем, что найду. Нет такой тяжелой работы в мире, которая была бы невозможна для меня во имя славы Творца. И наоборот, люблю я всегда и ищу я больших усилий для удовольствия Ему. И свидетельство тому, что выбрал я место своей работы в стране Израиля, где власть сама, ангелы смерти, наибольшая, как известно, и мало того, в Иерусалиме, где даже великий Ари, да защитят нас его заслуги, боялся открывать свою школу, как известно. А также собрал я родовитых учеников в своей школе, и из всего этого узнаешь ты, что не бегу я от работы, а все зависит лишь от тебя одного. И помни это всегда. Очень скоро наступает праздник, и я не смогу написать тебе об этом подробнее. И если поверишь ты мне, удостоишься также до конца понять меня. Юдалиб.
Все находится в руках Творца. И человек принимает от Него, как в двух мешках, то, что находится в руках Творца. В одном мешке он находит, человек получает хисарон, и после того, как человек теряет этот правильный хиссарон, во втором мешке он получает тот же хиссарон, но правильно обработанный вместе с наполнением. И вновь из первого мешка получает желание, потребности, хиссарон. Человек его правильно подготавливает, чтобы был в подобии, с подобием из второго мешка, и тогда получает наполнение. И так, как и мы, с детьми. Так вот мы растем, растем, и все зависит только от того, насколько мы можем, понимаем, получить хиссарон в правильной форме, насколько можно более правильно, коротко, по делу, обработать его и быть достойным наполнения. В этом, по сути, весь процесс, который мы проходим. И еще нельзя забывать, что наша работа, она посередине. Обрабатывать хиссарон, который получаем от Творца, правильно. А наполнение, на самом деле, оно уже есть внутри этого хиссарона. И в тот момент, когда хиссарон принимает свою форму, правильную форму, то в нем раскрывается наполнение. Так мы и продвигаемся. Поэтому мы должны раскрыть того, кто действует на нас, и до его действия, и во время его действия, и после его действия, чтобы он в том, что он делает все. Это должен быть, по сути, результат, окончательный результат после всего, что мы проходим. Исправление не является целью самой по себе. Творец мог бы дать эти исправления или не исправления. Да, исправление не в этом дело. Мы должны нашей работой раскрыть понятие Творца Божественности. Это называется объединить два мира. Он упоминает это и здесь. В статье «Сзади и спереди объемлешь ты меня». Он говорит объединить два мира, соединить. Это две буквы «Хей». Верхнюю букву «Хей» и нижнюю букву «Хей». «Вав» — это «Зерампин», объединяющий «Бину» и «Малхут». Итак, человек, соединяющий два мира, удостаивается всего творения. И поэтому здесь это работа, которую невозможно проскочить. И для того, чтобы раскрыть единство действующего и одного. И тогда мы должны пройти все эти состояния усилиями, будто бы с нашей стороны, пока не поймем, что нет никого, кроме Него. А то, что касается того, что у человека есть точка особенности в том, что он особен, исключителен, так это каждый это чувствует. Каждый чувствует, что он с более высшего корня. Он не чувствует, если у других высший корень, а в себе он чувствует. Поэтому он и особенным образом держится. Если бы не было разбиения, мы бы чувствовали тот же особый корень в каждом, но из-за разбиения каждый ощущает только свою родовитость. Он особенный. Только он имеет отношение с Высшим. Так действует сила разбиения. Но нет зла без добра. Нужно только правильно этим воспользоваться, этим ощущением, которое человек чувствует. Вместо того, чтобы чувствовать себя царским сыном, что так вот он родился, прийти к ступени, которая называется сын, бен, с помощью усилий. И это большая работа. Поэтому то, что он рассказывает здесь о материальном случае, каждый должен пройти его в какой-то мере, стереть собственную исключительность, то, что он думает, что он все-таки в чем-то особенный. И наоборот. Должна быть труд, тяжелая работа, прямота, не полагаться на что Творец все-таки не навсегда это, то есть будет когда-нибудь. Надо только подождать, и будет положено. Есть всякие еще оправдания. Нужно оправдать все эти надежды и понять, что не приложил усилия, не нашел. Поэтому у каждого есть работа в том, чтобы избавиться от своей родовитости. Это те несколько точек, моментов, которые он здесь передал в этой статье. Если есть вопросы, пожалуйста. Танев.
Как можно увидеть практически новое желание и начать придавать ему форму, самую конкретную и короткую?
Я не уловил. Может, из-за того, что не спал.
Вы сказали, что Творец дает нам и желание, и форму желания. И теперь... Когда у него есть две эти вещи.
Не, я сказал так. У Творца есть два мешка. В одном мешке есть желание, в другом мешке наполнение. А посередине, между этими мешками, находится он и дает. С левой стороны он тебе дает хисарон. Ты обрабатываешь этот хисарон, чтобы он уподобился наполнению, и тогда ты достоин получить наполнение. Будто бы и наполнение тоже идет от него. Но ведь наполнение всегда готово, но... Мы находимся внизу, получаем хисарон и должны уподобить его правильно для наполнения. Две линии, и мы третий посередине. Так в чем вопрос?
Как я знаю, что сейчас я получил хисарон, над которым я должен работать, это хисарон...
Все, что ты получаешь от него, о чем здесь говорить, любая мысль, все желания, все, что есть в тебе, все приходит откуда? Откуда? Есть еще что-то, еще кто-то. Свет порождает кли, порождает хисарон. Все, что приходит к тебе, приходит или не приходит, неважно. Даже если и не приходит ничего, голова пуста, это тоже от него. Как же? Каждую секунду, если ты находишь себя существующим, означает, что Творец дал тебе это. Это настоящее, это точка настоящего.
Теперь, когда я начинаю работать над этим, как я не путаюсь и работаю над этим правильным образом, там, где место работы?
Так, прежде всего, я получил это свыше. Он дал. И все. Что я получил, это уже не так важно. Важно, что то, что я получил от него, что это значит? Что дает мне это понимание, что это от него? Что с этим я должен сейчас работать и привести эту мысль или это желание? Мысль, желание, это не важно. Я должен привести к правильной форме. К правильной форме. А что такое правильная форма? Конечное в том, что этим я доставляю наслаждение ему. Конечно, Творец этого в этом не нуждается, но для того, чтобы я поднялся и был как он. Но я должен прийти в конце процесса, если я правильно обрабатываю мысли, свои желания, то, что я в себе пробуждаю, то как я прихожу к тому, чтобы насладить его? Перескочи в конец и начни чувствовать, что означает порадовать, насладить Творца. В какой форме я должен быть? Ухватил ты эту точку, немножко такой образ. И теперь, как я из той точки, в которой я нахожусь, тогда, когда я наслаждаю его, и он наслаждается, но насколько ты можешь себе это представить, что такое наслаждение, которое ты ему даешь? Как ты можешь с этого действия, с того места, как ты можешь действовать, чтобы привести к этому месту и желанию? И тогда ты видишь весь путь, который ты должен пройти с мыслями и желаниями, как ты должен их обработать, чтобы прийти к тому, чтобы насладить его. Тебе нужно раскрыть это, весь этот процесс, и увидеть, как я делаю, почему он мне дал это таким-то образом. Какую работу я должен выполнить? Не перескакивать, не упускать, потому что здесь тебе, ты здесь в пути себя форматируешь, ты себя выстраиваешь, уподобляешь к тому, что произойдет в конце. То есть то, что ты получил от Творца, начальные мысли и желания, и пока ты приходишь к тому, что доставляешь ему удовольствие, весь этот процесс, он очень и очень важный. В этом, по сути, вся работа. Да.
Теперь как не запутаться в пути, когда разные неприятные результаты? Ну так запутайся, а что такого, кто не путается? Все время путаемся. Но постепенно все-таки поднимаются вместе со святами, потому что и в этом процессе тоже ты должен попросить о помощи, понимать больше, чувствовать больше. В этом процессе ты тоже хочешь быть. Или он первый, кто дал тебе желание и мысль. Он последний. Когда ты приходишь в конце к этому, доставить ему наслаждение, и в этом наслаждении ты хочешь раскрыть, действительно, как он тебе доставляет наслаждение. Творец хочет, чтобы мы раскрыли, насколько он добрый, творящий добро нам. Со всей противоположностью, которая есть между этой конечной точкой, когда мы ему, а он нам, относительно точки и мысли, которые до этого мы получили. Это может быть очень неприятно, и наоборот, относительно того, что в конце. Но, в общем, мы хотим, чтобы не только я первый и я последний, а и посередине тоже, где мы работаем, где мы находимся сейчас, чтобы обрабатывать мысли и желания, которые мы получили от него, что и в этом тоже мы вышли вместе. И в этом тоже шли бы вместе. И здесь человек имеет дело с многими препятствиями. Да. Это не просто так, как сейчас мы говорим. Потому что то, что пробуждается в нем что-то, что называется фараон, тьма, обратное. Это не просто так легкие мысли, с которыми он сразу идет, присоединяет их в окончательном виде. Да.
Если я понял, раньше каждый человек должен разбить эту точку родовитости, которую он получает от Творца, и сразу прийти к результату.
В каждом это есть, конечно. Нет человека, который не ощущал бы себя, что он особенный. Потому что он идет из особого корня, происходит из особого корня в Малхут.
Это как раз то, что я не понимаю. С одной стороны, мы работаем над особенностью каждого. Это важно, ведь каждый получил свой мешок для работы. С другой стороны, вы говорите, это нужно уничтожить. Что значит именно вот это вот уничтожить?
Две вещи всегда есть, две противоположности в любом аспекте. Тебе нужно разрушить ее. Это в Исхаке будет тебе семя, с другой стороны, сожги его, зарежь его. Конечно. Так это у нас. Мера родовитости, которая тебе дается в каждом аспекте, в каждой сфере, в каждом свойстве. Есть высшая часть и нижняя часть. И они противоположны друг другу. Так или нет? Кетер дающий, а снизу получающий. Хохма получает, а потом становится биной в своей второй половине дающий. Бина дает в своей первой части, во второй половине уже начинает быть рожь де рампина получающий. Всегда у нас есть это. Две противоположности в одном месте. Без этого невозможно, потому что свет и кли идут вместе, иначе нет кли. Нет кли, ни о чем говорить. Нет творения. То есть, прежде всего, привыкните к тому, что может быть две противоположности. Это нам разбивает голову, ломает голову. Мы не понимаем. Самые умные люди еще меньше понимают это, что может быть. Можешь видеть умного человека, просто блестящего. Он тебе такие расчеты делает, такие разрезы. Две противоположные вещи он не может соединить. Это противоречие такое. Поэтому умные не продвигаются в Каббале. Именно так. Что я хочу сказать, что это точка родовитости, которая является точкой корня у каждого. С одной стороны, она дает человеку гордость, что он особый, и он чувствует, это так, и ничего нельзя сделать. И это правда. А с другой стороны, эта точка, она разбита, она отрезана, она отделена от Творца. Она единственная плохая и самая низкая. И нужно пользоваться этой родовитостью для того, чтобы привести ее к совпадению по свойствам с Творцом. С помощью усилий человека, чтобы он вокруг этой точки построил все облачения, все, ну, облачения это называется, все формы, в которых он уподобится Творцу. Из одной точки, чтобы он построил себя полностью, подобным Творцу. То есть он берет эту точку с точки зрения того, что она особая. Он берет от нее только часть, которая относится к работе, а не часть, которая относится к гордыне. Понятно или нет? Ты видишь, как он кричал Рэби из Ропшица перед Раби Элимелехом? В чем я виноват, что папа мой большой и умный каббалист? Так что? И горло тоже. А мне уже нельзя быть таким? Потому что я виноват, что папа мой такой? Я, папа. Но, как правило, он говорит, что это очень мешает. У нас нет такой проблемы, потому что по этому примеру это правильно. Но каждый все-таки ощущает точку своей родовитости. Да? Это наше «я». Это у каждого. У каждого. Не только у нас. Возьми какую-нибудь зверюшку, то же самое. Не на нашем уровне, но у нас-то еще больше, что мы должны уподобиться Творцу. Но тоже искра света, которая поддерживает твое желание получать, это особая искра. То есть у тебя есть особый Творец собственный. Да.
Это как-то понятно. А вопрос, как я эту особенную часть разворачиваю или как вы говорите, разрушаю для того, чтобы уподобить ее Творцу? На практике, что мне делать?
Только я могу доставить ему наслаждение, никто другой не может. Я могу сделать ему такое, что он очень хочет. И только я способен именно это сделать, а другие нет.
Что? Ну, как это укладывается вместе с работой в группе, объединении?
что каждый пробуждается благодаря другому, каждый действует на другого, каждый помогает другому пробудиться, потому что без этого он не может пробудиться самостоятельно. И Творец ждет от нас, чтобы мы вознуждали друг другу тоже, чтобы отменить наш эгоизм и действительно давать ему. И поскольку каждый может доставить ему наслаждение из того, что все приходят и дают ему наслаждение. Невозможно дать самостоятельно, потому что самостоятельно это не называется отдача. Самостоятельно это не называется отдача. Ты не можешь... Система так устроена, что ты не можешь прийти самостоятельно и сделать ему что-то. Просто это не работает, потому что самостоятельно это называется, что ты не даешь, что ты обманываешь. В технических системах есть много таких вещей. Ты невозможно, чтобы ты пришел к отдаче ему самостоятельно. Есть какое-то условие, фильтр, не знаю, как система, построенная посередине, которая не позволяет прийти к такой отдаче. Потому что это не отдача. Да.
Хотел спросить в более общем виде обо всем процессе, который мы проходим после Конгресса.
Да.
Мы чувствовали на Конгрессе, что мы... раньше чувствовал, что мы как в тюрьме закрыты, и вдруг открываем большой мир снаружи. И те говорят, вот есть ключик, бери, выходи наружу. Замечательно. И тогда ты понимаешь, по сути, что это не ключ. Тебе нужно вырыть подкоп. Ну, вот у меня такое вот ощущение было.
В чем вопрос, я не понял. Я слышал образ, не знаю, страшный. С Лорочкой сейчас должен, то, что я сейчас... Даже нахожусь в земле, это я согласен. Что дальше?
Вопрос. Это как бы такой психологический переход. Ты сейчас должен ежедневно так работать, чтобы перейти. Это нет такого перехода резкого, четкого.
Смотрите. Я не знаю, что сказать. У вас есть всегда претензии ко мне, к Творцу, к группе, к условиям, к характеру, к этому миру, к чему хотите. Непонятно только одно. Со всеми этими претензиями, что вы делаете? Или принимаете условия работы, как они есть, понимая, что никто не может помочь, кроме как человек сам себе? Никто. И существует система, которая готова, но человек должен быть просто... знать, как пользоваться ею. Система — это учитель, группа, творец, учеба. Все, что ведет к объединению, к поручительству. Духовное постижение приходит очень медленно. Мы говорим здесь о новом построении внутри человека. Это мы не понимаем, мы не можем оценить, что называется вообще другая природа. Нет такого в нашем мире, во всей Вселенной, во всей истории, во всем, о чем ты говоришь, в широком смысле. Постепенно это строится из многих ощущений, которые проходит с нами внутри нас. Скрупулезная работа, медленная работа, но не прекращающаяся со стороны света. Если не работаешь, не значит, что свет не работает над нами, он работает. Если ты не работаешь, то все-таки есть группа, насколько даже в поручительстве или нет она находится, но тем не менее она работает. Есть такая вещь. Есть поддержка свыше от наших великих учителей. Но в любом случае должно быть усилие и терпение. Ничего мне сказать здесь. Конечно, претензии вы можете предъявлять, сколько вы хотите, но работа на конгрессе, работа после, до... Я вижу это как цепочку. И конгресс — это деталь посередине, а не что-то, что мы, может быть, слишком раздуваем его. Есть в нем польза от того, что мы как следует организуемся, объединяемся как следует, что это приводит к усилию, к тому, чтобы люди были больше объединены, рабочие группы лучше работают. Это да. Есть положительное воздействие на сами системы. Если можно было бы сделать это без конгресса, то я бы рекомендовал это сделать без конгресса. Только этот фактор, он все-таки фактор. А большие надежды, они тоже правильны. У меня была надежда, как вы говорите, что все, мы уже перескакиваем за Махсом. Так и должно быть. Действительно, каждую секунду человек должен спрашивать, когда мои дела дойдут до дел моих отцов, когда я буду уже в избавлении. Но ты видишь, большой вопрос. Почему Творец берет маленького Мойшеля и тащит его к фараону? Зачем? Зачем? Мойша как именно должен сказать: отпусти народ мой. Let my people go. Зачем? Что это? В чем тут дело? Пусть Творец это сделает, нет? Нет. Он должен потребовать. Мы требуем этого действительно, чтобы стоять против нашего эгоизма. То есть тут есть работа, усилия, усилия больше и больше. И там в этом рассказе тоже. Рамхаль пишет об этом в статье «Избавление», есть у него такая статья, насколько выход из Египта подобен нашему выходу. То есть это нужно еще раз и еще раз и еще раз требовать. И требовать, что такое выйти? От фараона выйти? От эгоизма выйти? В отдачу, в взаимную любовь, в объединение с Творцом. Общее понятие «добрый, дающий добро» не то, что «добрый, дающий добро мне», чтобы управлял во мне «добрый, дающий добро». Чтобы все кости мои, то есть весь народ, то это то, что требует Моше. включая неживое растительное животное, все, чтобы вышли из Египта. Да.
В последнее время вы говорите о работе ученика с учителем. И вы говорите, что для того, чтобы Рав принял ученика, он говорит, что ты отличаешься от других, то есть тем, что я более родовит, чем другие. Я хотел спросить, в чем та родовитость, о которой он говорит здесь? И что мы, как ученики вместе, должны сделать, чтобы вы нас приняли как ученика?
Тут он пишет это своему сыну. Рабашу. У нас нет таких отношений. Скажем, если муж немножко близок мне, как будто, то нужно больше его отталкивать, чем других. Может быть, вы даже чувствуете это. Так, если бы сын мой был, я бы отталкивал бы его еще больше. Потому что это... А иначе это мешает человеку прийти к самостоятельной работе. Он все время будет опираться на тебя. Что ты будешь делать что-то, что ему полагается что-то из-за близости, из-за... И это... Нет уступок на кли. Об этом ты спрашиваешь? Это понятно, что каждый получает от меня отношение в соответствии со своим желанием получать. Есть люди, которые чувствуют, насколько я их не терплю, ненавижу их. Только их имеется в виду желание получать, эгоизм, животные свойства, материальные в них, а не то, что я не люблю их, в их точке в сердце, и не хочу их как учеников в этой точке. Это две вещи. Это то, что претензии были у кого? Рунен, ты говорил о двух точках. Две противоположности в человеке. Животность его и духовность его. В животном я готов его зарезать. Это называется пожертвуй его, зарежь Ицхака, принеси в жертву. А духовность я люблю. И поэтому иногда видно, как я отношусь к решению человека, и вдруг так, и как раз мягко. Это действительно так, зависит от того, о какой точке, о какой основе в человеке идет речь, или об эгоистическом желании и материальных свойствах, или точка в сердце и духовные устремления. И это просто не связано друг с другом. Они очень отличаются друг от друга. Это как... Нужно отличать эти вещи. Я кричу всегда о группе, товарищах, что он близок мне, любимый и так далее. С другой стороны, это предприятие, тут работники, к нему у меня нет никакой жалости. Вот это так, и нужно видеть две эти части в творении. И в каждом аспекте. И они всегда противоположны. Ладно. Что мы делаем дальше? Есть еще вопросы по делу? Ну, Амиком давай.
Он пишет здесь два отличия, противоположности. То, что они включены в работу Творца, и объясняет понятие молитвы, что нужно почувствовать Творца, что ты как орган, который отпал со своего уровня. И он пишет, что человек должен быть благодарен Творцу и за то, что не относится к нему. Я спрашиваю, а в чем здесь противоположности? Здесь отчаяние, а там депрессия.
Мы говорили... Ты хочешь меня запутать?
Так я и говорю здесь, это одно и то же.
Что, написано, что сидеть в ныне?
Да. То, что касается молитвы.
Молитва это называется, что я прошу, что мне не хватает, дай мне. Да? Это благодарение называется, что у меня есть излишек, я получил от тебя, и нет у меня недостатка ни в чем, я хочу только возблагодарить тебя. Из излишка, который я чувствую, что есть у меня, что это мне не положено. То есть от недостатка к ли я обращаюсь, или от излишка к ли я обращаюсь? Да?
Но здесь понятие ощущения, нет ощущения совершенства.
Когда?
В любом случае ты находишься.
В обоих есть ощущение совершенства.
Какое может быть совершенство у оторванного от тела органа?
Потому что он сейчас чувствует, что он нашел корень. Нашел корень. И сейчас он может, благодаря... Он уже соединен с корнем. Осталось только действие по... Объединение, не зависящее от меня. Он уверен в полной вере, что если сейчас он обращается, то это уже как это как это как будто произошло, потому что кроме молитвы тут не должно быть ничего. И тогда молитва сама это уже объединение. И он чувствует себя в совершенстве. Ты не слышишь, что я говорю тебе? Теперь в благодарении, конечно, благодарение он чувствует особое отношение, насколько он благодарит за это, осознает это, насколько он наполнен и чем наполнен. Нужно понимать это не эгоистически, иначе, конечно, будет непонятно. Короче, подумай. Это все ради отдачи, это все у тебя выстроится. А ради получения всегда будут противоположности, противоречия.
Баля Сулам говорит, что он что работа в стране Израиля, Эрец-Исраэль самая высокая, а место Иерусалима?
Место клипы. Иерусалим – место разрушения.
Да, он говорит, что прийти туда и открыть там. Я хотел спросить, святые места в высшем свете должны, в высшем мире должны быть связаны с Иерусалимом? Откуда эта противоположность?
Пока мы не исправляем Малхут, все ощущения в ней находятся в разрушенном состоянии. И поэтому в них есть самая большая сила клипы. И ясно, мы видим и в результате тоже, что происходит с Иерусалимом, борьба за Иерусалим, кто стремится к Иерусалиму, что этот город, это в прошлом святой город, и в будущем, в настоящем виде, это место разрушения, место клипы. Там, где была святость, там клипа. И физически даже ты видишь по ветви и корни в духовном наверняка. И выше Иерусалим. Это Сион, Иерусалим, это точка соединения между Зарампином и Малхут. А какая точка соединения есть? Нет ничего. Точка соединения вызывает души, которые поднимают ман ради отдачи, которые хотят прийти к объединению. И нет такого. Поэтому это место разрушения, конечно. Что такое изгнание называется? Это просто разрушение в общем. У тебя нет... кроме исправленных душ отдельных, и сии малхут бесконечности общий, нет никакой святости. Свет вышел. Все находится в разрушении. Я не понимаю, что настолько то, что мы говорим, Иерусалим, святой город, Петах Тиква, святой город, знаешь, ну, говорит, рассказывают, наша святая страна, какая там святая, страна Израиля, ну, так это называется. Но какая есть у этого настоящая подоплека? Нет ничего. Конечно, мы находимся в разрушении, в ради получения, в клипе. Нет никакой связи с духовным. Ни с каким местом. В этом мире вообще нечего говорить. Но мы находимся в процессе. Мы можем исправить. Но ты видишь, какие силы управляют в Израиле, и в государстве кист. Силы правят. В Кнессете ты видишь, какое этого лицо и вообще, что происходит во всем Израиле и во всем мире, как следствие этого. Конечно, разрушение, большое разрушение в мире. Мы не понимаем, по сути дела, насколько состояние очень-очень плохое. Скрывают множество сил правительств, вкладывают в то, чтобы скрыть проблемы. Насколько мы находимся в общем кризисе. Если бы они не скрывали это, мы бы обнаружили такую большую разницу с тем, что было, скажем, 20-30 лет назад и сегодня. Что-то... Да, вот так. Ну, да.
В конце статьи Бальсулам говорит о том, что ты должен быть преданным Творцу и работать целиком, что он поработил себя Творцу. Я нахожу себя, прилагая усилия, все время делаю множество расчетов, но тоже хочу прийти к этому. Откуда Бааль Сулам? Ну, я знаю, что он знает, у него были другие силы, мы работаем здесь, в группе, но в конце концов все усилия, я хочу видеть цель перед собой и работать. Как можно это сделать?
С одной стороны, вы видите, это как мы говорили о родовитости. Это с одной стороны, вы думаете, что вы особые. А с другой стороны, вы видите на себе, что у вас нет ничего. Не думайте, что люди, которые приходят к ощущению духовности, что они получили какое-то особое отношение, подбадривание какое-то свыше, протекцию. Я не говорю о Бааль Суламе, Рашби, я не знаю. Это, может быть, действительно получили Рамхаль с такого маленького возраста, Агра, Вилинский Гаон, приходит вдруг к таким раскрытиям. Это особые души. Но, как правило, и о Бааль Суламе Рабаш тоже говорит, что с того момента, как он открыл книгу, нашел книгу «Древо жизни» у Рэбе из Пурсова, случайно, и пока он не начал постигать вещи практически, прошло примерно 20 лет. И еще раз, мы не понимаем, что тут есть период скрытый такой, латентный, не знаю, как сказать. Латентный период. Инкубационный период. Когда внутри проходит большая работа в подготовке духовных келим. Это просто новое рождение. И мы в этом новом рождении, мы не должны просто родиться. Мы должны пройти изменения в Юд де Шора, Шалев, Бет, Гимл, Далет, и тогда из Пхины Далет мы начинаем чувствовать, что происходит с нами что-то. Мы как будто проходим от нуля творения до того, что начинает пробуждаться в нас немножко желание, даже не желание, а понимание духовного желания. Это отрыв от того, что есть сейчас. Это проходит немножко в чувстве, а потом в разуме. И высший свет так делает. Он не делает это в разуме. Разум — это следствие чувства. Все это происходит прежде всего в чувстве. Я чувствую, потом я начинаю понимать. Еще чувствую что-то, еще понимаю. Это работа над желаниями. И поэтому я лично не ожидаю большего темпа. Я знаю, насколько это нереально думать, нереалистично думать, что это произойдет вот через секунду. Хотя нужно так желать всей силой. Еще раз, две противоположности в одну. Поэтому человек, то, что называется, не ты должен закончить работу, но и не ты свободен от нее избавиться. И все. То есть просто вот так это. Каждую секунду это последняя секунда, и каждая секунда не получилось, это первый момент для работы. Я всегда обнаруживаю себя, что я хочу как бы быть ослепленным этим, чтобы это меня унесло во все направления, отмениться перед этим, не знаю, во всем. Скажем, сейчас я почти не спал, все-таки вставать утром и идти, всякие расчеты.
Правильно. Каждый раз это расчеты. Расчеты, еще, еще, и будто бы те же самые. Но постепенно они приобретают другую окраску. Каждое мгновение не похоже на другую, на другие. Новые состояния, новые ощущения. И ничего не поделаешь. И на самом деле, так же, как мы учим, что любое ощущение, которое мы чувствуем, может быть только в последней стадии, значит, в четвертой стадии. А на предыдущих уровнях, корневая, первая, вторая, третья, которые проходят через нас, на нашей плоти, они проходят, но мы не можем их правильно почувствовать. Мы не можем их правильно понять. То есть меня могут бить, 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 а я как глупец не реагирую. Все это слышат? Немножечко потянулись. Я спрашиваю еще раз. То есть мы получаем много ударов, пока мы понимаем, что получили удар. Я даже не понимаю. Мне просто плохо, и все плохо. Потом, нет, мне плохо. Я получил удар. Откуда я получил удар? Почему? Это уже четвертая стадия. А до этого я как в природе. Как развивается природа? За счет ударов. Чувствует удары? Да. Убегает? Да. Понимает? Нет. Амиком, слышишь? Вот. Не думай, что ты умный, ты поймешь прежде головой. Ты сначала почувствуешь головой, а потом только поймешь. Как мы и учим? Три стадии – неживое, растительное, животное. Они развиваются без свободного выбора. У них нет постижения, у них нет понимания, почему они страдают. Страдают, и все. И мы также. Поэтому ты говоришь, я каждый день встаю, делаю расчеты, хочу, не хочу. Это предваряющие стадии к настоящим выяснениям, но уже выяснениям в чем-то. Мы так и развиваемся. Мы думаем, что нет никакой пользы от этого. Ты не можешь прийти ни к чему, если ты их не пройдешь. Даже вот так вот, просто так. Когда ты в них ничего не постигаешь, почему это прошло, со мной произошло, для чего мне это надо, с какой стати, и месяца проходят в таких состояниях. Невозможно отменить это. Только терпение. Ладно. Все? Да, Муша.
Какой следующий этап? Допустим, человек видит, что он получил удар от Творца. И что дальше он должен делать с этим? Это не становится более риском?
Не становится легче? Потому что он не соединяет это с целью. Если человек получил удар, и чувствует, что этот удар приходит, исходит от Творца, и он должен сделать правильный расчет, почему это удар, и почему в правильной форме, и должен, соответственно, отреагировать. То есть, нет заповеди любить палку, хотя ты ее и должен поцеловать. Что это значит? Ты должен поблагодарить, что таким образом тебя будет пробуждать к цели. Но не то, чтобы ты любил это действие, это не желаемо ни в глазах Творца, ни в твоих глазах. Это называется ахор-ба-ахор, обратное к обратной стороне, не по ним бы по ним лицевая к лицевой. По ним бы по ним, это когда ты ощущаешь, и он любовь, а не удар. В тот момент, когда ты чувствуешь удар, ты его проклинаешь. Даже если ты соединяешь это с целью, ты проклинаешь. За удар ты проклинаешь. За цель ты благодаришь. Потому что тогда это все-таки уже называется панимба-ахор. Скажем, когда ты можешь приподняться над этим в свойстве хафрецхеса. Это значит, человек, получая удар, должен продумать, проработать это состояние. И продвигаться. И так, чтобы следующий удар он почувствовал, что он может уже на более глубоком уровне, причинном, обработать это состояние, и это было бы действительно как трамплин для продвижения вперед. Да. Я тебе дам ключ. Если нет причины, то есть начала, и нет цели в конце, любое состояние, которое ощущается неприятным, удары, неважно что, оно просто жалко. Ничего не научило тебя. Должно быть соединено. Творец дал тебе сверху вниз состояние, и ты должен вернуть ему обратно это состояние. Вот так вот, такой вот работы. Круговой. Если ты возвращаешь в правильном виде, получаешь следующее упражнение. Вновь правильно возвращаешь, следующее упражнение. И так все время вы работаете. Я любимому, и он мне. Да.
Что такое правильно вернуть?
Правильно вернуть означает, что ты понимаешь причину и стараешься привести ее к правильному результату. Ты находишься посередине. Он через тебя проводит действие. Действие — это его, это работа Творца называется. А ты с этим действием идешь вместе, сочетаешься, ты соглашаешься, принимаешь с любовью. Ты течешь вместе с этим. Ты его понимаешь, ты его чувствуешь, ты отождествляешь себя с ним. Ты благословляешь зло так же, как и добро. Но еще раз, это с выяснениями и со всей работой, которую ты должен проделать.
Как я могу принять это в любви?
Ты не можешь это принять с любовью, потому что ты приходишь к состоянию исправлений, а за исправлениями ты не чувствуешь в этих действиях удары. Ты чувствуешь в них любовь. Творец действует только с помощью света. Свет влияет на келим. Келим, согласно тому, в каком состоянии они находятся, чувствуют себя чуть лучше или чуть хуже, в зависимости от меры отождествления светом. Это называется закон уподобления свойств. Я уподобляюсь больше свету, чувствую себя лучше. Уподобляюсь себя меньше, чувствую себя хуже. До тех пор, пока я не чувствую удар. Но во всем действует свет. И тьму, которую я ощущаю, это действие света. Только я обратными своими свойствами раскрываю его, как тьму. Вместо света я ощущаю орта. Это ночь. У Творца нет тьмы. Он дает нам только чуть больше света, и уже плохо нам. Потому что мы с помощью света тогда раскрываем желание получать все больше, становится тьму, превращается в тьму. Свет просто стоит против желания. И тогда я раскрываю большие хисронот, против них где-то спрятаны большие наслаждения. Но мне-то плохо. Я сейчас ощущаю плохо. Это может быть недостаток здоровья, это может быть недостаток еды, это может быть недостаток настроения, это может быть все что угодно. До самых высочайших вещей. Недостаток желания жить. Но это все свет. Если свет приходит в готовые келим, ощущается как наслаждение, он их наполняет. Если свет приходит к неготовым келим, это удар. Что значит пульс аденура? Это удар света. Да.
Допустим, это ощущается, как вы сейчас сказали, здоровье, разные вещи. Это не меняется в течение многих лет. Я что, не делаю правильную работу?
То, что проблемы возвращаются, и нам кажется, что они повторяются в тех же состояниях в течение лет, это означает, что я все еще должен находиться в этом. Есть в этом. Ну, скажем, это надо поделить на два, хотя на самом деле есть больше деталей. Возможно, что человек пока еще все еще не сделал в этой работе так, как он должен был бы самостоятельно выяснить и продвигаться. А может быть, это такой вид души, которая должна устоять в какой-то ситуации, и тогда проходят эти состояния для того, что она должна исправить именно то, что предназначено этой особой душе. Есть такие, мы это видим и в истории, были много каббалистов, которые страдали, и просто у них были очень особые, такие большие страдания. Это исправления, которые относятся корню души, к судам душ, к связи между душами. Мы не сможем этого понять, и даже не стоит пробовать. Нужно просто принять это и продолжать. Главное – это эффективность. Эффективность, которую я могу получить от каждого мгновения. И понятно, точно, что в каждом мгновении есть какой-то посыл Творца. И насколько я смогу обработать его каждое мгновение, это просто так не проходит. Мгновение, да.
Еще раз хочу выяснить. Если есть продолжающаяся проблема, которая не изменяется, это что ж, человек неправильно сделал выяснение? Или это может быть так до конца жизни ему положено?
Ну, до конца жизни нет, нет. Это... Прежде всего, нужно как можно больше связать причину с результатом, с целью. И если человек старается это делать, вместо того, чтобы просто чувствовать, как животные, удары, а и подняться над ударом, понять ее причинность, понять, обработать ее, насколько можно, весь процесс, который мы проходим, то возможно пройти это быстрее и намного быстрее. Но еще раз, иногда это происходит потому, что и это берет несколько лет. Несколько лет. У нас нет понятия, против какой системы мы стоим, находимся. Ведь мы все измеряем понятиями времени. Вы смотрите на все. Моя жизнь 60, 70, 80 лет. Сколько мне нужно быть в одном, сколько в другом. А здесь совершенно расчеты не согласно оси времени. Не согласно оси времени. Ты здесь работаешь, играешь с духовным. Да.
С материальным я должен сделать максимум на 100%. То есть мне нужно понимать это, но сделать максимально все равно материальным.
Вместе с этим в материальном я должен все, что принято в материальном мире, для того, чтобы избавиться от всех проблем. Это так. Если нет никого, кроме меня, в материальном это то, что я должен сказать, и сделать все, приложить все усилия, что только я, а уже потом следует нет никого, кроме него. Если я приложил усилия для того, чтобы избавиться, выгнать Творца из материальных действий, и полностью с глубины сердца уверен, что действую только я сам, и когда заканчиваю, если я говорю, что я делаю это изо всех своих сил, это означает, что я позволяю ему облачиться в себя и действовать. Понятно? Все.
Что, Паша?
Да, Паша.
Где найти этого маленького Мойша между фараоном и Творцом?
Это точка, которую необходимо все время выяснять, выделять и стараться сделать из нее лидера в себе. Человек должен все время думать, кто во главе. Кто ее первый, в нем первый и важный? Какое из свойств? И согласно этому работать. Но стоит учиться у всей этой главы, фараона, всей этой ситуации, где здесь статус каждого из них. Никто из нас не хочет обращаться к фараону. Это Творец тащит Моше и говорит: идем к фараону. Но когда он приходит, они приходят вместе. И не Творец, который тащил Моше к фараону, продолжает работать. Нет, он как бы подталкивает: ну давай, теперь ты. Некрасиво то, что он делает. Ну а теперь ты давай, потребуй от него выйти. Вся эта внутренняя борьба, вся эта смена состояний, да.
Ну, тут написал, что он поработил себя Творцу. Я хотел спросить, что такое духовная работа? Он приходит к такой точке, что он понимает, что Творец дает хисарон и наполнение. Что это за работа, когда находится в духовном уже?
Ты спрашиваешь о нас, если ты спрашиваешь меня, что мы должны делать? Мы должны все время чувствовать того, кто это делает. Не больше. И кроме этого ничего не нужно. Да нет, не смотреть, я не знаю, какими глазами что ты можешь увидеть. Познать того, кто действует в нас. И не больше. Что? Ты сейчас двинулся. Сейчас ты спрашиваешь. Ты думаешь. Ты хочешь. Кто действует в тебе? И в товарищах. И во всем мире. Раскрыть действующего. И все. В этом вся наша работа.
Как смотреть фильм?
Конечно, как смотреть кино. Ты не меняешь ничего, кроме того, что ты начинаешь понимать, что происходит.
В этом вся работа?
Это работа, когда ты исправляешь свои килим, свое восприятие, ты начинаешь понимать, осознавать, что же происходит. И это меняет твою жизнь совершенно. Из этого мира в мир духовный, потому что миром называется то, что ты чувствуешь в себе. Ты постепенно, познавая того, кто действует, кто работает, ту единственную силу, которая действует в творении, сила творения, этим ты все меняешь. Ты меняешь свои воспринимающие килим, чувства, разум, ты становишься более чувствительным, ты начинаешь различать больше подробностей, ты больше понимаешь, что он делает. Ты вдруг видишь мир намного большим, намного более сложным и глубоким. Согласно самым разным разрезам и осям. И все это Творец. И относительно тебя меняется. А затем, как мы изучали восприятие реальности, ты начинаешь понимать, что относительно меня он меняется? Он вообще не меняется, это я все время меняюсь. А то, что вне меня, вообще ничего не меняется. Сейчас я начинаю изменять свои свойства, и этим я изменяю мир. Так вот, вот мне захотелось одеть вот такую рубашку. Такую вот, в полосочку. Ночнушку. Так ты меняешь свойства и видишь определенный мир, меняешь какие-то свойства и видишь другой мир. Ты изменяешь себя и все. И ничего не меняется. Потом ты открываешь, что вообще все, что ты видишь, ты видишь только Творца, ведь нет никого кроме Него и нет ничего кроме Него. А то, что ты видишь, что это будто бы мир. Это ты видишь на нем собственную тень. И все. Пока ты приходишь к состоянию, что тень исчезает. Это все. В этом процессе есть много изменений, этапов, тем, что ты определяешь, что вне тебя есть мир, и тем, что ты не меняешься, мир меняется, потом ты меняешься, а мир нет, а затем это вообще не мир, это Творец, а затем... Короче говоря, пока ты приходишь к слиянию, есть много изменений, и эти изменения в твоем восприятии называются мирами. Асия, Ицера, Брия, Ацелут, бесконечность. Уровни твоего восприятия реальности все больше и больше, которая кажется тебе все больше и больше реальной, истинной. Все. Что изменилось? Твое восприятие. И сейчас ты находишься в том же состоянии, но запутанность чувств, путаница, ты ничего не видишь. Ты представляешь себе какое-то воображение, какую-то иллюзию, называющуюся этот мир, людей и так далее. Ты меняешь свои чувства, органы ощущения, и постепенно видишь Творца, который раскрывается все больше и больше, и картина мира, и самого себя все приобретает все более четкий истинный характер, постоянный, вечный, и зависит только от точки твоего наблюдения относительно на высший свет. Все. И ты начинаешь понимать, что вся та тень на Творце, которую ты видел, то, что называется скрытие, оламот, миры, это все было ради тебя. Ты, по крайней мере, видел какие-то границы, какую-то картинку, которую ты должен изгнать и уподобиться Творцу именно через эту тень, чтобы тень пропала. Так вот. Недоволен. Ну-ну.
Вы начинаете свое объяснение, как бы... Начинаете свое объяснение, как будто я слежу за вами, и начинаете... И убегаете, я убежала. Я не могу следить. У меня нет... точки, с которой я могу удержаться, я умею делать психологические упражнения. Я прихожу, с одной стороны, то вижу, что все плохие, то прихожу все милые. То я прихожу усталый на урок, выхожу с ощущением, что все сегодня спали. И я знаю, что это как бы игра, которая изменяет мою точку зрения. В тот момент, когда ты входишь в это поле или слияние, совершенство... Ну, я сожалею, но что ты хочешь, чтобы я тебе рассказал? Чтобы я тебе какие-то примеры из этого мира приводил? Нет, ну так а что можно еще сделать? Мы говорили об этом. В каждом состоянии давать на него самоотчет, откуда я получил это, зачем и почему. Не больше того. Он первый, он последний. Чтобы связать конец и начало. Я даю вам ключ. Начинать от него. Это очень, очень удобно. Но то, что относится к этому миру, мы обязаны вести себя, как в этом мире. приходит к тебе сейчас какой-нибудь враг, не знаю, кто и что ты скажешь, ему этот творец пришел ко мне, так на все поцелуй? Нет. Ты обязан в этом мире, ты обязан вести себя как этот мир. Все еще человек не понимает, как сочетать эти вещи.
Свобода выбора. Вы сказали вчера на уроке, и сегодня говорили об этом. Вы сказали, что я весь это виды энергии, электричества. А завтра что-то вдруг будет...
Я не знаю, я недостаточно понимаю в медицине. Не знаю. Ты относишься к животному уровню или к силам, которые запускают ее, это только облачение?
Если меня приводит действие, где свобода выбора?
Но Кабала говорит о том, что, что это сила. Но это сила есть облачение, неживое, растительное, животное, неважно. Электрические сигналы, кислоты, белки, там не имеет значения. Мы не говорим об этих вещах, потому что это следствие, что ты спрашиваешь. Говоря о силах, это понятно, что это существует две силы, дающие и получающие. Ну,
идем к фараону, это обязанность, он его не спросил, хочет ты или нет. Не было у него свободы выбора?
Конечно, нет. Это уже что? Вообще, говорить об этом или нет, или что? Прежде всего, Творец никогда не спрашивает тебя, не советуется с тобой, извини. Ну, в самом деле, как он это делает, я не понимаю. Но он не советуется с тобой, как провести творение от начала до конца. И все. У каждого есть программа изначально, и мы уже находимся в этой программе в конце, и поэтому нет тут вопроса вообще о состояниях, которые мы должны пройти. Вся наша работа, которую дали нам, это чтобы оправдать те состояния, которые мы проходим. И тогда эти состояния будут представляться нам, скажи, психологически, лучше. Скажем, тебя тут режут. А ты чувствуешь хорошо. Вот так. Это зависит от тебя. Это зависит от тебя, и все. Состояния, они не изменяются. Решимот, они обязаны реализоваться по одному, по цепочке до Гмартикуна. В Гмартикуне все уже находятся. Они проходят в тебе, раскрываются в тебе постепенно, чтобы ты оправдал их. Что такое оправдал? Понял бы, почувствовал эту реальность. Почему, откуда они выходят, кто приводит их, зачем, для какой надобности, в каком порядке. В этом ты становишься немножко более развитым, извини. Вот. До такой степени, что ты включаешь все творение. Это то, что Творец хочет от тебя, поэтому Он дает тебе не окончательную форму. В окончательной форме ты бы не ощутил ничего, не понял бы ничего. Он проводит тебя именно через все действия. Есть действительно этот процесс? Нет этого процесса. Ни начала, ни сов, ни конца, ничего. Есть только одно состояние. Только он для тебя растягивает его с помощью эгоизма. От одного его действия сотворения он растягивает с помощью эгоизма, вводит туда эгоизм в виде желания получать. Это как резинка так растягивается от начала и до конца. И тогда ты можешь пройти от начала до конца и умудриться через это. Умудриться? Набраться мудрости. Набраться мудрости в ощущении тоже. В ощущении, в понимании, во всем. Он делает это для тебя специально. Вовнутрь, в это состояние, единое совершенное, которое он создал, вносит внутри эго. Вот так. И все. И это помогает тебе уже две противоположности, понять из тьмы свет. Весь этот процесс. Потому что из одного ты бы не мог вообще различить. Потому что ты творение, тебе нужно две вещи для того, чтобы почувствовать одно против другого. понять одно относительно другого. Это то, что Творец сделал. Да?
Ну, в виде вопроса, как и почему в этом свобода выбора? Я должен задаться вопросом сам или как?
Свобода выбора не в том, что ты спросишь так или по-другому. Свобода выбора в том, что ты способен вместо того, чтобы быть внутри своего желания и получать удары, и в своем желании в ударах ты не можешь понять ничего, потому что тебе не хватает вне тебя еще развлечения, чтобы ты отождествил себя с чем-то, с кем-то снаружи, тогда ты сможешь увидеть себя со стороны. Это учит тебя двум ощущениям, представлениям, что такое свет и тьма, и тогда ты можешь быстрее продвигаться. И если ты не выходишь в группу, если ты не отдаешь им и не получаешь воздействия от них, ты не продвигаешься, потому что продвижение в понимании процесса. А понимание процесса тебе нужно, чтобы у тебя было две точки, чтобы одна была вне тебя, а другая внутри. И тогда тебе дали группу, чтобы ты смог получить вторую точку. И насколько ты поэтому отождествляешь себя с группой, входишь в связь с ней, у тебя есть сила выяснения, аналитическая, знаешь, и тогда ты быстрее продвигаешься. Как мы объясним это всем, я не знаю. Есть много вещей. Нужно стараться писать что-то простое, коротко, так, чтобы человек удовлетворился этим. Не нужно эта глубина... Да ничего не добавляет. Так, широко. Что-то короткое, что-то легкое. В этом мудрость, в этом успех. Ну, будем надеяться, что мы сможем. Какую-нибудь маленькую книжку из всей этой премудрости, что нам нужно сегодня для человечества. Маленькую книжечку. Так от 100 до 200 страниц, легкая, и дает человеку все так какое-то простое направление и удовлетворение, больше которого не нужно. И все. Мы здесь еще больше входим в разные выяснения. Только архив у нас от этого вот лопнет. Кто там, Гершин? Да? Ну.
Проблема не в понимании процесса. Процесс сам по себе ясен. Есть две противоположности, в которых я себя должен найти. Проблема в реализации процесса. Есть ощущение, что необходима сила в человеке, которая не существует, чтобы реализовать этот процесс. Процесс выбрать группу, включиться в группу, получить силы от группы. Есть сила, которая должна это привести в действие. И непонятен этот процесс. На
уровне понимания ты прав, что без организованной группы, объединенной, мы не продвинемся, а на уровне реализации, конечно, мы терпим поражение в очень тяжелом виде здесь. Если бы действительно была сильная группа, ее ядро, и показывала бы пример остальным другим, и задействовала бы их, то мы бы уже не задавали таких вопросов. Наверняка. Это наверняка. Вместо этого мы сидим, и ожидаем, пока что-нибудь изменится. Но не может измениться чего-либо, если мы не выполняем это действие. Сила группы должна быть очень мощная, намного сильнее, чем сегодня. И в этом вся проблема. Незнание и даже не распространение. Даже не распространение. Объединение. Это проблема номер один. Да.
В силе группе это работа человека. Это достигается какого-то определенного качества. В моем единстве есть что-то, в чем я не чувствую уверенности. Вы сказали, что это существует, если бы я умел, умел развиваться, я бы развивался. Что мне необходимо, чего не достает мне для этого?
Это взаимная работа, я не знаю. Это взаимная работа. Ты спрашиваешь меня, как будто бы ты ничего не читал, ничего не слышал. И действительно, все, что слышат и все, что читают, это как будто бы просачивается так через песок и исчезает. Да. Мне нечего добавить. И не думайте, что если вы пройдете еще одну статью, потом еще одну, что это поможет. Учеба и чтение не помогут. Это лишь займет время. Только практическая работа, которая приводит к требованию, к крику, к просьбе. Только такая работа, она приведет к успеху. А все остальное это только для того, чтобы достичь этого. Вы понимаете? Поэтому, может быть, вы думаете, я тут начну организовывать какие-то вещи внутри. Я не стану этим заниматься. Может быть, вы ждете от меня каких-то советов. У меня нету больше советов, чем то, что пишет Рабаш. Еще больше объединения это должно быть. Должен быть какой-нибудь орган, который заботится день ото дня, насколько мы больше объединены, насколько мы сплочены, насколько мы не здесь, я говорю, во всем мире. Потому что действительно для меня нет разницы. Тот, кто находится здесь, и тот, кто находится дальше. Если не смотреть на лица, то какая разница в точках в сердце, где они находятся? У них нет расстояний. Это духовная точка в человеке. У него нет местонахождения. Я не знаю, но должен быть духовный центр очень сильный, который практически заботится, беспокоится и все время создает всякие формы пробуждения, объединения все больше и больше для нашего общего мирового кли. И это не через то, что дают больше упражнений в этом стимуляторе. Необходимо работать, я не знаю, необходимо что-то сделать. Ну, перейдем. Вы мне не дадите провести урок, ну.
С одной стороны, если я вижу группу, у меня есть много вопросов о сказанном. С одной стороны, если я вижу группу, когда я вижу, что нет соединения или нет внутренней силы, то есть я определяю это состояние в себе, как будто я отключен или я не в порядке. И тогда у меня есть работа с самим собой. Ну, может быть, если я правильно понял, если я собираюсь исправлять других, то это неправильный путь. Я хочу понять, что нужно делать.
Пробудить группу к единству, для того, чтобы в нем раскрыть Творца, для того, чтобы достичь наслаждения Его. Да.
Если я вижу, необходимость отдачи и достижения внутренней сути, по крайней мере, то, что я думаю, только через внутреннее можно повлиять на внутреннее.
Это неверно. Баля Сулам так не объясняет. Насколько мне это помнится. Он говорит, человек впечатляется от окружения, конечно. Есть впечатление от окружения внутреннее. Во внутренних связях, где мы ощущаем друг друга в природе. Но человек впечатляется также и внешними органами чувств. От слуха, зрения, обоняния, осязания. От всего, что есть снаружи. Он впечатляется. И главным образом, через слух. Он впечатляется, что это важно, что это особенно, что это стоящее дело. О, он уже становится на голову, с ног на голову, если ему скажут, что это важно.
В соответствии с тем, что мы видим внешне, мы делаем много вещей. И канал телевизионный, весь мир, все, что есть.
Нужно искать такие вещи, которые действительно могут пробудить группу. Может быть, даже какие-то драматические действия. Но не соглашаться, что мы так вот оставляем главное. Это объединение и поручительство. То, что ты говоришь, мы делаем все, ну хорошо. Вы достигли поручительства? Нет. Значит, все. Так делайте. Пока не достигли, пока ты не достиг, значит, не сделал.
То есть, скажем, если мы возьмем, просто, я думаю, вслух, взять какую-то группу людей и сказать, что они будут,
может быть,
дежурными, быть во взаимной мысли,
да,
в таком напряжении, и чтобы они повлияли на всех. Это будет эффективным?
Может быть. Почему бы нет? Написано, все, что в твоих силах делать, сделай. Делай. Главное, делать и не соглашаться. Если я нахожусь в состоянии опасном для жизни, так я ищу все, что можно сделать. И там есть где-то 0,001% надежды, но кроме этого нет ничего, так я вкладываю в это все свои 100%. На 0,001% надежды, это практически ничего, но есть какая-то точка, где я могу достичь успеха, а во всех остальных вещах нет. Так все 100% своей силы я вкладываю туда. Я разрываю эту точку. И тогда выхожу из нее. Такая форма нашей работы. А ты говоришь, нет, мы пытались уже, это так, а это так. Ну, хорошо.